Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Почему праздник Крещения Господня называется Богоявлением? Что произошло после того, как Христос крестился в Иордане, и как об этом сказано в Евангелии? «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Возможно ли сегодня следовать этому совету преподобного Серафима Саровского? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня Богоявление или Крещение Господне, как часто называют этот праздник. Почему крещение? Ну, в принципе, понятно. Христос приходит на Иордан и принимает там крещение от Иоанна Предтечи. А почему Богоявление? С одной стороны, действительно, это впервые, когда Господь являет себя в трех лицах и приоткрывается тайна Бога Троицы. Вот Христос в Иордане. Вот голос Бога Отца с небес. Вот Бог Дух Святой в виде голубя, то есть вот оно, Богоявление. Но, с другой стороны, ведь первое Богоявление – это, по идее, Рождество Христово, когда впервые в человеческой истории Бог явным образом приходит в мир ко всем людям. Почему Богоявлением называется именно Крещение Господне? Ну и, кстати, ведь был период, когда оба этих праздника были в один день. На связи с нами священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в Ярославле. В этом храме сегодня как раз престольный праздник. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый день. Ну, здесь нужно заметить, что да, до определенного момента времени на самом деле и Рождеству усваивалось это же наименование, да, то есть где-то примерно век по шестой, да, по пятый-шестой, мы видим, что Рождество и Крещение Господне празднуются вместе, да, и, собственно, как раз этот день и имеет название Богоявление, исходя из двух смыслов. То есть это и объективное явление Бога в нашу действительность, да, то есть рождение в Вифлеемских яслях младенца Христа, но это и выход Христа на общественное служение, который как раз с момента крещения от Иоанна им принятого и начинается, собственно. Вот Христос крестится от Иоанна, уходит на 40 дней в пустыню, и далее начинаются вот те 3 года общественного служения, о которых нам повествует евангельская история. Относительно же сути и смысла, да, вы совершенно верно заметили про то, что день Богоявления оставляет именно за собою, да, вот такого рода наименование, ввиду того, что перед нами впервые очевидным образом раскрывается в Священном Писании тайна Бога как Святой Троицы. Все, о чем мы говорим, например, в контексте Ветхого Завета, да, о Боге, мы видим его здесь как именно единицу. То есть те все немногочисленные фрагменты, которые мы рассматриваем как указание на его троичность, да, как, например, сотворим человека, да, предвечный совет Бога с кем-то, как целого ряда явления ветхозаветные. Тем не менее, ни одно из них не указывает на Бога, как на Троицу, очевидно. И только день крещения Господне, день, когда Христос входит в воды реки Иордан, раскрывает перед нами тайну Троицы самым обычным, да, самым понятным и доступным видом. Здесь, конечно, выражение про понятность и доступность нам нужно тоже понимать верно, потому что, сколь бы мы ни говорили о Троице, мы, конечно, интеллектуально не постигаем смысл этой тайны, да, то есть для нашего сознания она, в общем-то, в основном так и остается прикровенной. Но здесь, вот в ту меру, да, в которую человек мог, ну, хоть как-то приобщиться к этой тайне, она ему и явлена, да, то есть это сын, стоящий в водах, глаз Отца, глаголющий с небес, и, собственно, действие Духа, явленное в образе, да, или в облике голубя. То есть здесь трое действующих, да, и при всем при том единое действие. Поэтому, да, богоявлением этот день называется совершенно заслуженно.
Отец Александр, вы упомянули уже о начале проповеди Христа, его общественного служения, которое с момента богоявления, крещения в Иордане, продлится 3 года. И мы знаем, что завершится вот эта проповедь Господня распятием на кресте и воскресением Христовым. А в своей последней беседе с учениками, собственно, вот такая последняя проповедь не только делом, но и словом, Господь в этой беседе будет говорить в большей степени о любви. В Евангелии от Иоанна это очень подробно представлено. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». То есть, наверное, можно предположить, что вот эта беседа на Тайной вечере Господа с учениками – это своего рода квинтэссенция такая всего его земного служения, земного пути. Получается, в празднике Богоявления начинается вот эта самая общественная проповедь о любви.
Но вот здесь нужно заметить, что мы видим, как за эти 3 года в каком-то смысле проповедь Христа трансформируется. Правильнее, наверное, даже сказать так. Он ведет своих слушателей от каких-то, ну, скажем так, наиболее понятных и очевидных для них тем к тем смыслам, которые уже не только бы они хотели услышать, и не столько бы они хотели услышать, сколько бы он хотел им сообщить и сказать. Да, то есть в этом плане Христос исключительный педагог. Свою проповедь после крещения он начинает с того же тезиса, с которым выходит в народ Иоанн. «Покайтесь, царство приблизилось». И этот тезис очень понятен. То есть он полностью отвечает этого момента чаянием, этого момента ожиданием в народной среде. Понятно, о чем идет речь. Но этапно Христос являет в своем учении определенного рода напряженность между двумя заветами. Сказано древним, а я говорю вам. И, наверное, мало в чем эта напряженность так очевидно проявлена, как, собственно, в заповеди о любви. Ветхий Завет тоже учит любви, да, там, безусловно, этот тезис звучит, и эта тема там достаточно активно прописана, но это любовь к своим, да, то есть к тем, кто, очевидно, вместе со мною составляет некую единую общность, то есть общность единокровную и общность единоверную. В учении Христовом мы видим, как эта заповедь приобретает принципиально расширительное значение. То есть скандальность притчи Христа о добром самарянине мы на данном этапе, ну, как бы практически не воспринимаем, потому что для нас она звучит совершенно в другом контексте. А для современника Христа это, ну, звучало практически неприлично. Сказать, что добродетель еретика-самарянина очевидно выше и больше, чем добродетели священника Иерусалимского храма и этого же храма Левита, это, безусловно, скандальный тезис. Но, как вы и заметили, что абсолютной такой вот, да, как бы апогеей полноты проповедь эта достигает в ночь Тайной вечери, она же ночь Гефсиманского сада, когда перед самой границей креста того, что на самом деле впоследствии Новый Завет и прочтет как максимальный акт любви. Собственно, тот же Иоанн и скажет, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да, то есть крест – это деятельное проявление любви Бога к нам. Вот перед этим проявлением деятельным Христос еще раз озвучит эту тему любви самым очевидным способом. Причем он сделает огромный акцент на том, что да, конечно, эта проповедь обращена ко всему человечеству. Но понятно, что прежде чем выйти вот везде и всюду, она должна быть реализована хоть где-нибудь. И этим хоть где-нибудь призвана стать его церковь. Не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, я молю. Пусть они будут едины, как мы едины с тобою. Вот эта мера, она представлена, конечно, для всего человечества, но, во-первых и главных, должна реализовываться в церкви. Да, вот это явно то сообщество, которое призвано преодолевать рознь, разлитую в этом мире. Это очевидно.
Отец Александр, а как же быть, если не получается эту рознь, вражду и нелюбовь преодолеть?
Здесь, мне кажется, мерка евангельская – это наш всегдашний помощник. То есть совершенно ведь не случайно абсолютно общая христианская традиция указывает на необходимость регулярного поучения в Священном Писании, да, ежедневного чтения евангельского текста. Это происходит ровно для того, чтобы мы, скажем так, свою душу калибровали о евангельский текст, да, задавали ей определенную мерку, определенный эталон. И очевидно, конечно, что каждый раз такого рода сравнение, каждый раз встреча с этим самым эталоном, она не очень оптимистична. Да, то есть мы явно видим, что происходит в нас и что требует от нас евангельский текст, и понимаем, как это слабо соотносится одно с другим. Но вот отсюда вырастает как раз молитвенная активность церкви. То есть когда мы приходим к Богу с тем, что вот, Господи, да, мы доподлинно увидели, мы прям сами в себе узнали, как слабо мы соотнесены с тем, что бы ты хотел видеть от нас. То есть евангельский текст и честная молитва приводят нас, ну скажем так, к ситуации голода по спасению, голода по благодати. То есть, Господи, я понимаю, что вот так я должен жить как христианин, да, вот так должна функционировать моя христианская община, как твоя церковь. И я ни в себе, ни в ней это с очевидностью не наблюдаю. Господи, я прошу, чтобы благодать твоя все-таки внутрь и моего сердца, и внутрь сердец моих сестер и братьев все-таки пришла, проникла и нас изменила. Со своей стороны, вот все то немногое, чего я могу делать, я буду стараться делать.
Вы знаете, в последнее время все чаще слышу вопрос, и мне лично этот вопрос задают. Ну, а как же? А как же так? Вот вокруг столько несправедливости. Как можно сохранять или пытаться в себе как-то взрастить эту любовь к людям, от которых эта несправедливость приходит в отношении других? И как продолжать верить Богу, когда в мире такая несправедливость? На это что бы вы сказали?
А здесь мы видим, что как раз после крещения Христос и уходит в пустыню на 40 дней. Потому что он же прекрасно знает, каков будет этот путь и к чему ему готовиться. И мы видим, как впоследствии, приближаясь к завершению своего земного служения, он ведь совершенно очевидно будет разговаривать со своими учениками так, что будет ясно давать им понять, он знает о их грядущем предательстве всех и каждого. Он говорит, да, что вот, все вы рассеетесь, как сказано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Да, вот и ты, Петр, отречешься от меня. Но когда, как бы, да, я вот сейчас не близко к тексту, да, но когда ты придешь в себя, то потрудись к тому, чтобы помочь и братьям твоим. То есть Христос говорит об этом так обыденно, да, как будто дает им указание просто на какую-то неделю грядущую. При том, что для всех них отречение будет безусловным кризисом. Для кого-то более очевидным, как для того же самого Петра. Да, как бы для кого-то, ну, может быть, таким как бы кризисом больше молчания, да, когда они просто удалятся от Христа, их никто ни о чем не спросит, а они никому ничего не скажут. Да, это Петр будет отрекаться активно, да, что Богом клянусь, я никогда не знал его, скажет он своем учителе. А для Христа это все и известно, и не изменяет его отношение к собственным ученикам. Он говорит, что я буду ждать вас в Галилее, вы встретите меня там-то. Он говорит им о том, что эта история будет продолжаться. Он не ставит на них крест, да, в самом вот этом плохом смысле слова. И поэтому, мне кажется, и изнутри наших конкретных историй нам бы хорошо на все на это посмотреть так же. То есть Бог готов взаимодействовать вот с такими вот нами. То есть, если Бог готов взаимодействовать с таким мною, мне ли его осуждать, что он взаимодействует с похожим таким же моим братом? То, что мы с ним, может быть, грешим не одинаковым способом, но это не делает нас ни лучше, ни хуже. Но тем не менее, если у Бога есть и благодать, благодатный дар, и милосердие для меня, почему я могу отрицать, что то же самое у него есть и вот для того крайне неприятного и, очевидно, непринимаемого мною самим моего ближнего?
Есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за комментарий. И еще раз с вашим престольным праздником.
Спасибо, с праздником.
Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского собора в Ярославле, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 4 главы Евангелия от Матфея, где Господь узнает, что Иоанн Креститель взят под стражу. Цитирую: «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Конец цитаты. О проповеди Христа мы только что поговорили, но вот какой здесь еще аспект, на который лично я, например, раньше особого внимания не обращала. Иоанн Креститель арестован, но еще жив. Почему Господь не идет его защитить и восстановить справедливость? Почему, напротив, уходит в Капернаум? Об этом в комментарии священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка.
Во-первых, задача Господа Иисуса Христа, наверное, более масштабная, чем восстановить справедливость в конкретном случае или вообще в человеческой истории. Это, скорее всего, же наша задача и наша ответственность. Ответственность Бога – напитать нас собою, дать нам свое слово, наполнить нас своим духом для того, чтобы мы могли стать его делателями. Каждый в свою меру, каждый на своем месте, но тем не менее. Вот, это существенно. Я тоже в этом году обратил внимание на то, что Господь удаляется. Не то, чтобы он совсем куда-то далеко уходит, но, как теперь говорят, живет не по прописке. Уходит из Назарета в другое место, где его будет значительно труднее найти, если вдруг у кого-то из подручных Ирода возникнет такое желание. Господь все же, мне кажется, в первую очередь вступает в борьбу за наши сердца, а в борьбу за нашу историю и за ее очищение от зла скорее все же призваны вступить мы с вами. Мы сами что-то делать, ну, дальше уже к кого, к чему Господь призывает, само собой разумеется. И кроме того, здесь есть еще совершенно вообще противоположная сторона у этих слов Евангелия. Дело в том, что когда Господь уходит из Назарета в Капернаум, тем самым в каком-то смысле заканчивается предыдущий этап его жизни, и начинается другое служение, начинается его проповедь. И он говорит, начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо близко Царство Небес». Своего рода водораздел между тем, что было до, и тем, что с этого момента начинается. Потому что до тех пор, пока Креститель совершал свое служение, люди к нему приходили, слышали, и что-то происходило. Кто-то из них и учеником Господа Иисуса Христа тоже стал, познакомившись с Иоанном Крестителем. Ну, у нас в Евангелии от Иоанна есть об этом достаточно подробное свидетельство апостолов. С этого момента этот призыв обратиться к Богу прямо сейчас, больше некому произнести. И, может быть, Поэтому, вот как евангелист пишет, Господь удаляется, уходит из своего родного города, уходит из своего дома и начинает какой-то новый этап своего служения. Что касается пойти к Ироду вступиться за пророка, ну, во-первых, я предполагаю, что в этом случае Господь оказался бы в соседней камере с Иоанном Крестителем, и тогда уже никто из них двоих ни о чем не проповедовал бы. Ирод не тот человек, да, которому в подобной ситуации можно как-то достучаться. А Господь все же несет, наверное, так можно предположить, ответственность сделать дело, на которое он, собственно, и пришел возвестить это царство. Так что я бы сказал, не надо перекладывать на Господа Иисуса Христа то, что является нашей ответственностью.
Отец Антоний, а что с Иродом стало? Евангелие об этом умалчивает. Ирод, Иродиада, Соломея.
Что там может быть хорошего? Ну, что с ними стало? Померли все. Померли все. Что с ними стало потом? И с какими глазами они предстали перед Создателем? Вот мне об этом не очень хочется думать. Мне было бы чрезвычайно страшно. Ну, они надеялись, что как-нибудь обойдется, но, вообще говоря, не обходится. Отвечать потом придется все равно за то, что эти люди вытворяли. Но не нам предвосхищать суд Господень. Понимаете, ну, тоже вспомним там пророка Аввакума, который еще за полтысячи лет до описываемых здесь в Евангелии событий вопрошал у Бога, почему нечестивые благоденствуют, а праведники находятся в поругании. Это в каком-то смысле вечный вопрос. Понимаете, Божья справедливость как-то по-другому устроена, не совсем так, как нам хотелось бы. Вот. Это иногда очень неприятная мысль, потому что мы, конечно, хотели бы, чтобы, как в детском саду, всех расставили по углам, ну и еще желательно, некоторые желательно еще отшлепать. Но, во-первых, у Бога милость превозносится над судом. Мы совсем недавно читали эти слова в послании Иакова. Милость превозносится над судом, что нам часто не нравится, особенно когда мы являемся объектами вражды, насилия и злобы окружающих. Нам трудно, почти не по силам об этом думать. Это важный такой момент. Ну и кроме того, ну все люди так или иначе умирают. И ни для кого это не сладко. Это всегда связано с каким-то страданием. Но вовсе не так, как мы думаем. Вовсе не так, как нам хотелось бы. Тоже, мне кажется, поучительная такая вещь. Ну и в конце концов, еще один важный момент заключается в том, что это историки, особенно когда говорят они о политической истории, обращают внимание на подобного рода вещи. Вот там царь, вот у него там, значит, шелка, золоченые какие-нибудь золочености. А ничего от этого не остается. Да? Река времен в своем стремлении уносит все дела людей. Понимаете, все уносит, кроме того, в чем участвует Бог. Поэтому в итоге крестители, память его, живы. И каждый день с нами, и каждый день люди о нем думают, вспоминают, молятся ему. А Ирод? Да где тот Ирод? Забылся. Вот забылся. И это тоже, мне кажется, ответ на ваш вопрос.
Это был комментарий священника Антония Лакерева, клирика Тихвинского храма города Троицка. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На «Радио Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как сегодня возвращают зрение и здоровье недоношенным детям, и чем мы можем здесь помочь? «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Как сегодня следовать этому совету преподобного Серафима Саровского, и возможно ли это вообще? Размышления матушки Ольги Юревич о мужской ответственности. Фрагмент YouTube-подкаста «Женский клуб» журнала «Фома». И мы продолжаем наш радиожурнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Провидение» помогает детям, которые родились недоношенными, и вследствие этого у них сложности со здоровьем, со слухом и множество других особенностей. В современной медицине, слава богу, есть способы таким малышам помочь, и даже помочь настолько, что качество их жизни будет практически таким же, как у обычных детей. Фонд «Провидение» и адресно поддерживает таких деток и их семьи, и системно развивает помощь им в регионах. Что удалось сделать за 23-й год? Какие здесь есть хорошие новости? На связи с нами Ирина Пшеничникова, заместитель директора благотворительного фонда «Провидение». Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер. Во-первых, хотелось очень поздравить всех с наступившим Рождеством и поделиться той радостью, да, которая возникает у всех у нас, у нашей небольшой команды, когда мы смотрели, да, подсчитывали итоги прошлого года. За прошлый год мы смогли удвоить объем нашей помощи, вот поскольку удвоился объем пожертвований в целом. И, конечно же, хочется сказать огромное спасибо всем, кто нам помогал, кто поддерживал наших деток, и, конечно же, слушателей «Радио Вера», которые уже много лет поддерживают нас и дают нашим подопечным возможность действительно, как вы сказали, жить счастливой жизнью, видеть мир полноценно. Каждое пожертвование, которое делали вы в течение этого года, принесло счастье очень многим семьям, вот, и дало возможность очень многим детям стать здоровыми. Могу сказать, что уже по нашему основному направлению, которое так и называется «Смотри на мир», да, куда входит помощь детям с различными нарушениями зрения, вот, и уже даже не только недоношенным, вот, смогли получить помощь более 180 детей. Вот, и все это произошло благодаря всем нашим помощникам, да, и, конечно же, вашим добрым слушателям. Самое приятное, что действительно наше счастье, оно у нас внутри, и мы его творим сами вот такими вот добрыми поступками, когда делаем счастливыми людей вокруг, вот будь то и наши близкие, и наши ближние. Вот. Ну и помимо, да, нашего основного направления по зрению, также 94 ребенка получили помощь по реабилитации различных сопутствующих заболеваний, которые возникают у недоношенных деток. Вот. Ну и еще такой очень главный, да, для нас радостный итог, что в прошлом году мы запустили проект обучения региональных офтальмологов как раз самому эффективному методу лечения ретинопатии, вот такого опасного заболевания, которое возникает в первые месяцы жизни недоношенных малышей и угрожает отслойкой сетчатки. В Москве, слава богу, с ним уже успешно справляются, даже уже в рамках ОМС во многих больницах можно получить современное лечение, такое очень щадящее, когда вместо тяжелой, да, такой операции под наркозом, лазерной коагуляции сетчатки, чаще всего делают укол специального лекарства, вот, совершенно таким кратковременным наркозом. Но такой укол умеют делать в Москве, но не умеют до сих пор, да, во многих регионах, и там нет еще такого, не закупается такое лекарство. Вот врачи, да, не владеют вот этой технологией. И эту проблему призван решить наш проект. Вот, поэтому одно из его направлений как раз это оплата обучения региональных врачей в Москве, вот когда они проходят специальный интенсивный такой курс повышения квалификации, вот сдают экзамен, который позволяет им вернуться к себе в свое лечебное учреждение в своем городе и уже лечить деток уже новой методикой. И также мы закупаем лекарства на первое время, но дальше уже больница сможет размещать заявки и получать его тоже уже бесплатно в рамках, да, каких-то государственных гарантий. Вот, поэтому это один из таких, да, самых заметных для нас итогов, но не считая уже огромного числа мероприятий, которые мы проводили и продолжаем проводить для семей наших подопечных. Эту часть мы тоже считаем очень важной, вот так мы ее называем, дарить улыбки детям. Ну и до конца месяца у нас идет наша традиционная уже новогодняя акция, она так и называется, 5 минут, поскольку у всех, да, вот в этот период времени очень мало. В этом году все пожертвования направляются на помощь мальчику с ретинобластомой. Это вот новое наше направление по поддержке как раз лечения детей с опухолью сетчатки. Вот оно угрожает не только, да, потери зрения и даже глаз как органа, но и здесь речь уже идет о спасении уже не только зрения, но и жизни. Вот, поэтому, если еще есть такая возможность и желание, то до конца января на нашем сайте можно присоединиться к этой акции и помочь ребенку, поскольку они проходят многоэтапное длительное лечение, вот, и такая помощь нужна будет еще нам очень долго, вот поэтому именно этому ребенку мы посвятили целиком нашу акцию. Вот, но год начался, уже начался активно, уже есть подопечные, которые уже в январе сейчас идут после праздников, да, идут на операции.
Среди как раз ваших подопечных, которым в январе потребуется помощь, есть Настя Волкова, маленькая девочка, у нее сложное такое ступенчатое лечение. Вот сейчас как раз на второй этап вы собираете. Расскажите о ней, пожалуйста.
Да, Настя к нам пришла уже в прошлом году, а она родилась в Костроме, одна из двойни. Вот вместе с братиком они родились почти на 13 недель раньше срока, и Настя на момент рождения весила всего 915 грамм, то есть даже меньше килограмма. И только через 2 месяца из больницы ее смогли родители забрать домой. Вот, из-за преждевременного рождения у Насти сильно пострадали зрение и нервная система. Вот, в раннем детстве она перенесла уже 2 хирургические операции на глазах. Вот, в полгода ей поставили диагноз ДЦП. А сейчас девочке уже 5,5 лет, и все эти годы родители пытаются помочь Насте с братом, который тоже на инвалидности, и поставить их на ноги, чтобы они могли жить, развиваться, вот, и быть счастливыми. Настя растет, несмотря, да, на свои диагнозы, очень доброй, спокойной девочкой. Вот она очень любит своего братика Даниила. Вот вместе они рисуют, лепят, занимаются аппликацией и даже уже читают буквы. Вот Настя с большим интересом рассматривает книжки и с удовольствием слушает, как ей их читают. Но, к сожалению, зрение у девочки до сих пор сильно снижено. И ситуация осложняется тяжелой формой косоглазия и с непроизвольными такими колебательными движениями глаз, вот то, что по-научному называется нистагм. Вот, и из-за этого в глазах у Насти часто мелькает, вот, и она не может нормально рассмотреть предметы. А помочь Настиным глазкам смотреть ровно может хемоденнервация. Это такая щадящая процедура для исправления косоглазия, которая гораздо легче переносится детьми с ослабленной нервной системой и сопутствующими заболеваниями, чем обычная хирургическая операция, которая часто таким детям прямо противопоказано. Но это лечение, к сожалению, да, пока не входит в систему ОМС, и поэтому платно. Вот, а Насте необходимо пройти такую процедуру 3-же. И вот как раз первый этап Настя прошла в прошлом году, а вот сейчас, 29 января, пришло время второго этапа. Но в семье работает один папа, да, вот он слесарь на местном заводе, мама пока находится дома, поскольку ухаживает за 2 детьми с инвалидностью, и поэтому, конечно же, им нужна поддержка. Помочь Насте можно на сайте нашего фонда проведения www.fondprovidenie.ru. Вот у нас есть такая вкладка, да, «Дети», где можно увидеть всех наших подопечных, в том числе и Настю Волкову. Либо вот еще проще это отправить смс на номер 3443 со словом «Волкова», это фамилия Насти, и любой суммы пожертвования. Например, «Волкова», пробел 300, на номер 3443. Благодаря этому ваше пожертвование пойдет именно сразу на сбор для Насти. Как раз мы очень надеемся, что до 29 января сможем собрать всю нужную сумму, и Настя в срок пойдет на операцию, поскольку, чтобы эффект от лечения закреплялся, но сроки, назначенные врачами, нужно выдерживать.
Ирина, о какой там сумме речь идет?
А на второй этап нужно 120 тысяч. Вот, то есть у нас просто открыт сбор сразу, да, на все три этапа, что необходимо Насте. Вот поэтому вот первый этап уже Настя прошла, как я говорила. А сейчас вот нужно 120 тысяч как раз на второй этап.
Не такая большая сумма, конечно, но дай бог, чтобы удалось вовремя ее собрать. И спасибо вам огромное за заботу о таких детях и об их семьях, поскольку когда ребенок в семье выздоравливает, конечно же, и родителям, и всем вокруг сразу становится и радостнее, и легче, и счастливее, наверное.
Да, это действительно очень важно, потому что и очень нам вдвойне приятно, потому что результат, да, помощи нашей, да, и вот всех наших помощников можно увидеть сразу. То есть вот после операции ребеночек либо идет, да, уже в обычный общеобразовательный детский сад или в школу, да, у него сразу улучшается ориентация в пространстве, даже если, да, ребеночек ДЦП, он начинает лучше ходить, поскольку просто лучше, да, видит и ощущает предметы вокруг. Трудно переоценить вообще значение зрения в нашей жизни, вот, и на детях, на их развитии это сказывается, конечно же, самым положительным образом, и чем раньше, да, происходят эти изменения, конечно же, тем лучше и тем важнее, да, тем больше мы можем как-то, да, повлиять на развитие в лучшую сторону.
Ирина Пшеничникова, заместитель директора благотворительного фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Провидение» – fond-providenie.ru. Там можно найти подробную информацию обо всех программах фонда «Провидение» и, конечно же, о Насте Волковой. И там же указано несколько способов, как можно девочку поддержать. fond-providenie.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать фамилию девочки Волкова и через пробел любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем фамилию девочки Волкова и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто откликнется и поддержит Настю. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На этой неделе, 15 января, был День памяти преподобного Серафима Саровского. Он жил, по сравнению со многими другими святыми, не так давно. Скончался он в 1833 году. И тем не менее, он все же человек другой эпохи, когда не было таких скоростей, как сейчас, и совсем другой была плотность информационного потока. Однако его совет «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», он ведь сохраняет актуальность и сейчас, хотя, ну, возможно, не всегда понятно, как он реализуем. Чем выше скорости, внутри которых мы живем, чем больше новостей в единицу времени мы получаем, зачастую не успевая переваривать, тем труднее это правило выполнять. Как сегодня работает этот совет преподобного Серафима «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся»? На связи с нами протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей без сребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Отец Федор, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Вот действительно, вы правы. Это стало, наверное, еще сложнее. Это всегда было сложно. Дело в том, что нам сейчас очень трудно представить себе жизнь даже в Саровском монастыре конца 18-го, начала 19 века, когда мало разговаривали, когда не было вообще никаких изображений, уж экранов и подавно. А при этом в основном это были творцы Иисусовой молитвы. Это люди, которые участвовали в длительных богослужениях, причем любили это, испытывали радость и чувствовали сладости и общей молитвы, и свои келейные молитвы. И тем не менее, преподобному Серафиму и этого было мало. И он ушел в пустынь для того, чтобы жить вообще в полном молчании. Почему, конечно, нам сложно это понять, но, видимо, тот дух, о котором говорит, а говорит он о Духе Святом, о Боге Духе Святом, это действительно дух, который не терпит никакого мелькания и никакого рассеяния внутреннего. Он не удерживается человеком, который рассеян. Поэтому вся традиция Древней Церкви молитвенная, она обязательно начинается с молчания, сосредоточения. Давайте вспомним, как начинается воскресное богослужение, как начинается всеношное. Каждение алтаря в полном молчании. Мы можем прочитать в достопамятных сказаниях, например, о преподобном Пимене Великом, одном из величайших подвижников древности, такие слова о том, что перед тем, как идти в церковь молиться, он в течение часа молча сидел у выхода из своей кельи и рассматривал свои помыслы. Это человек, который только идет в храм. Понятно, что он по пути в храм вообще, скорее всего, ни с кем не разговаривал. Но мирное состояние, состояние насыщенности и вот этой радости от благодати Божией, оно требует от нас, чтобы все остальное, суета, шум, чтобы они были как бы погашены. Известно, что без отсечения многих внешних источников вот этого шума информационного, любого, вот невозможно стяжать молитву. Да, можно уподобить молитву тому, какая задача стоит перед человеком, когда ему надо протопить дом, отдельно стоящий, во время сильных морозов. У него эта задача делится на две части. Первое, надо законопатить все окна, закрыть там двойные двери, завесить каким-нибудь пологом входное пространство для того, чтобы не пускать мороз снаружи. Ну и тогда дом будет холодный, а как на улице. Ему надо развести печь. Но если он разведет печь, а не отсечет внешний холод, то дому тоже будет холодно, если он, например, откроет окна. Поэтому, конечно, эта суета, в которую мы погружены в 100 раз сильнее, чем даже жившие в столицах современники преподобного Серафима, конечно, она является нашим просто бедствием. Бедствием, бичом христиан нашего времени, она очень сильно мешает. А преподобный Серафим Саровский боролся за полную тишину сердечную. Но у него это получилось.
Насколько достижимо это сейчас? Как вы думаете, отец Федор, с учетом того, что целиком и полностью отключиться от информационного потока сейчас, наверное, ну, это мало реально, если только уйти куда-то в пустыню, но, опять же, это невозможно для людей, которые ходят на работу, кормят свои семьи и занимаются огромным количеством самых разных дел и решают самые разные задачи. И как тут быть? Что такое «Стяжи дух мирен» в проекции на 2024 год?
Это невозможно не только для мирян, это невозможно и для священников никак. Мы получаем распоряжения, послания, письма. Нам звонят прихожане, нам пишут огромные письма. Мы участвуем во всяких публикациях. И помимо этого еще, конечно, есть вещи, о которых мы волнуемся, и мы читаем новости на эту тему. Вот я пришел к выводу, что настолько, насколько можно это минимизировать, лучше это минимизировать. Если ты можешь вечером пробежать взглядом заголовки новостной ленты и только в крайнем случае прочитать статью под тем заголовком, который будет особенно важен, то ты сохранишь значительно больше мира, чем если ты будешь бесконечно листать эти статьи, тем более если ты будешь листать какие-то видео, то все эти зрительные образы, они будут отвлекать тебя на молитве, а без молитвы стяжание Святого Духа совершенно невозможно. Но мне кажется, что можно еще на эти знаменитые слова преподобного Серафима взглянуть несколько по-другому. Вот он вообще говорил, у него есть такие слова о том, что все происходящее от Бога мирно, все происходящее от Бога мирно и полезно, приводит человека к смирению и самоосуждению. Вот Господь все, что сам посылает человеку, если человек правильно это принимает, оно проверяется, стало ли тебе тревожно, суетно, больно, или на твою душу снизошел мир. Знаете, например, святые отцы предлагают мирным состоянием, его отсутствием, или наоборот, его присутствием, как лакмусовой бумажкой проверять любые духовные явления. Вот там приснился сон, есть какая-то мысль, что-то сделать, есть какие-то отношения с человеком, без, ну, который ты не можешь обойти. Ты внимательно смотри. Вот ты подумал на эту тему, ты почитал эту книгу, ты поговорил с этим человеком, ты сделал вот это. Если мира у тебя не прибавилось, а убавилось, значит, или дело тебе не полезное, или ты подходишь к нему с грехом. Потому что как раз Бог не может тебе дать здесь того мира, о котором и говорит преподобный Серафим. А ведь мир, вот по словам апостола Павла из послания к Ефесянам, это вообще одно из имен Божие. Он говорит о том, что Христос есть мир наш. Тот, кто примирил, это 14 стих 2 главы послания к Ефесянам. Он есть мир наш, сделавших из двоих одно, разрушивших вот эту преграду между человеком и Богом, когда не было мира, когда человек отверг мир с Богом через грех. Вот Христос его восстановил. И когда мы к Богу приближаемся, мы чувствуем этот мир, мы молимся о нем, мы жаждем его. Вот давайте вспомним. Мы начинаем богослужение. После благословения первое прошение «Мирный к тени». «Миром Господу помолимся». И что первое, что мы просим? «О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся». Что такое свышний мир? Это мир, сходящий свыше. То есть первое, что мы просим в начале богослужения, чтобы в нашу душу снизошел этот мир, чтобы мы приняли его как радость, как покой, как общение с Богом. И этим все проверяется. И, конечно, если кто-то его стяжал, мы его не стяжали, а преподобный Серафим стяжал, то тысячи людей узнают в этом мирном состоянии Христа, который есть мир наш, и обращаются к своему спасению, получают его. Вот где бы вы ни были, в каком бы православном храме вы ни были, я, например, несколько лет назад был в Грузии, в древнейшем храме рядом с Мцхета, древней столицей Грузии, храм называется Антиохия. Это 4-го, по-моему, конца или начала 5 века храм, очень такой архаичной архитектуры, небольшой. На том месте, на берегу реки, по-моему, это Арагва или Кура, я не помню сейчас, где священнослужители из Антиохии, поэтому он так называется, крестили первых грузин. Маленький храм, маленькие стены, большая икона преподобного Серафима. То есть, казалось бы, ну вот на этих маленьких иконах надо рассказать о грузинских святых. Но вот там знают преподобного Серафима. Можно зайти в храм православный в Америке, в Австралии, во Франции, в Великобритании, в Японии, и там будет преподобный Серафим. Это действительно человек, который такой стяжал мир, что тысячи людей, соприкасаясь с ним, спасаются. Я могу сказать, что мое обращение к вере тоже во многом связано с преподобным Серафимом. Я видел фотографию очень плохого качества портрета этого человека, и он меня необыкновенно заинтересовал. Я был подростком, учился в художественной школе. Я стал его копировать. И вот сам образ этого человека настолько влёк меня к себе, что я считаю, что на мне тоже эти слова о том, что я тоже один из этих тысяч, понимаете, вокруг преподобного Серафима. Такой вот даже от портрета исходит такой мир.
Преподобный Серафим и тот мир, который он стяжал, это, конечно, выражаясь языком нашего времени, высший пилотаж. А что делать, отец Федор, в той ситуации, в которой мы сейчас, когда, вот если не в целом новостной поток рассматривать, а какие-то конкретные новости, которые совсем не приводят к миру, которые, наоборот, вышибают из колеи, которые приводят кого-то в состояние скорби, кого-то в состояние уныния, печали, кого-то в состояние отчаяния. И отключиться от этого нельзя, потому что, может быть, таким образом проявится равнодушие, то есть еще более страшное движение человеческой души. А находясь в этом во всем, сохранять мирный дух оказывается, ну, крайне сложно. Вот с этим что делать, как думаете?
Перечислили четыре состояния: скорбь, отчаяние, уныние и что-то четвертое. Скорбь с мирным духом сочетается. Скорбь несли огромное количество святых. Во времена Серафима Саровского было наполеоновское нашествие, я напомню. Мы знаем святых, на глазах у которых рушились их родины. Например, блаженный Августин. Ипон, город, где он был епископом, был при нем захвачен варварами. И там кончились века Римской империи. Началась совершенно другая жизнь. И подобных катаклизмов, страшных перипетий в жизни святых огромное количество. Поэтому скорбь, несомая с верой, доверием и упованием на Бога, не переставая быть скорбью, она сочетается с присутствием в душе Духа Святого. А вот уныние, отчаяние, малодушие, ропот – нет. А вот эти вещи не надо путать. Более того, у апостола Павла есть знаменитые слова. Он говорит: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Если в ответ на то зло, которое вокруг происходит, я впадаю в гнев, в ненависть, или в уныние и отчаяние, это уж тут сатана предлагает каждому, где потоньше, там и рвется, да, к чему кто склонен. Я проиграл этому злу, я побежден этим злом, понимаете? А если мне больно, мне скорбно, но я все равно с Богом, и я не в отчаянии, я молюсь и храню таким образом вот этот свышний мир, не наш этот мир, а свышний мир, храню его и борюсь за него, то я победил зло добром. даже если не в ком-нибудь другом, но в себе. Я-то клеточка вот этого огромного организма церкви, которая не заразилась злом, как метастазами, понимаете, вот этого ужаса, а осталась здоровой. Поэтому наша победа в том, что мы сохраняем мир внутри себя. Именно духовная, личностная победа. Как этого достичь? Вы знаете, у меня, может быть, немножко неожиданный ответ будет, который для меня был таким вот удивлением из жития преподобного Серафима Саровского как раз. Я напомню вам, что он дал обет отшельничества и молчальничества. И он вообще ушел в пустынь для того, чтобы жить там один, чтобы не принимать людей. Потому что люди отвлекали его от этого удивительного состояния. Мы вот знаем, по-моему, о 12 явлениях ему Пресвятой Богородицы, да, из летописи Серафима Дивеевского монастыря и других источников. А сколько их было, мы не знаем. Мы знаем, что им являлся Христос, когда он был еще и радиаконом. Сколько раз это было, мы не знаем. Но вот в этом состоянии, вот этого сладчайшего блаженства, в котором он был, ему явилась Матерь Божия и сказала: «Иди, принимай людей». И он оставил это состояние, наверное, храня мир, но он уже не мог столько молиться, конечно, он не мог посвящать себя вот этой сладости. Он принимал людей, таких же, как мы с вами, страстных, злых, огорченных, унылых, отчаянных, распущенных, жалующихся на соседей. А вот все то же самое, что сейчас, ну, только были другие костюмы, одежды и обстоятельства жизни. И он часами все это выслушивал, потому что ему Господь назначил такое служение. Ему было лучше в пустыне, но для людей, для Господа, для спасения людей, вот для этого самого тысячи вокруг себя спасутся, ему надо было уйти и потрудиться. Вот, может быть, вы помните, на многих иконах достаточно поздних преображения апостолы, три апостола, Иоанн, Иаков и Петр, изображаются трижды. Они восходят на гору, они опрокинуты, как падают. Вот хорошо нам здесь быть, да, мы не уйдем отсюда, пуще вам сделаем, нам даже не надо, говорит Петр. Вот они бы там и остались, но им надо, нет. Третий раз они изображаются, они спускаются, потому что там внизу бесноватый отрок. И люди, которым надо проповедовать, и проповедовать десятилетиями, и потом двое из них примут мученическую кончину. Но им надо туда пойти. Вот и Серафиму Саровскому, чтобы тысячи спаслись, надо было послужить. Поэтому, может быть, вот это мирное состояние его дает Господь для того, чтобы человек им делился, трудился в церкви, приводил людей ко Христу, что-то делал. Поэтому, может быть, чтобы сохранить мир и получить его даже, чтобы благодать Божия была с тобой, посмотри, а что ты можешь сделать? Ну, ты там, допустим, не можешь проповедовать, но ты можешь помочь проповеднику. Вот есть зал, где к человеку приходят слушать о Христе. Ты можешь этот зал убрать, там, подмести или вымыть пол потом. И это тоже будет твое участие в благовестии о Духе Святом. Это тоже будет твое участие в спасаемых людях. Сделай что-то. Или рядом с тобой есть человек, которому нужна помощь, лежачая больная, или что-то еще. И ты можешь что-то это сделать ради Христа. Вот ты, допустим, там математик-репетитор. Но ты возьми одного ребенка из бедной семьи, приготовь его бесплатно к поступлению в институт. Это же ведь и есть служение христианское. И немножко расскажи ему о Боге. Он это запомнит, эти семена в него упадут. Чуть-чуть, чтобы он видел, ох, есть умный математик, там преподаватель, и он верующий. Вот этого будет достаточно уже. Подари ему Евангелие. Ну, то есть, глядя на подвиг преподобного Серафима, меня вот это всегда поражало. Как его Господь вырвал из вот этого райского состояния, которое для него началось уже на земле, и отправил служить, вот, в общем, туда, где, наверное, ему было очень тяжело все это слушать и во все это погружаться. Поэтому, может быть, и наш мир, чтобы заслужить хоть краешек, хоть кусочек, хоть отблеск вот этого сходящего свыше мира, да, свышнего мира, в котором он пребывал. Может, нам надо посмотреть не что, ах, как нам больно и плохо, а кому мы можем послужить, кого мы можем ко Христу привести или хотя бы жизнь облегчить, порадовать, кого мы можем.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо. Молитвам преподобного Серафима. Господь да вразумит всех нас.
Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых врачей без сребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире фрагмент подкаста «Женский клуб», который выходит в YouTube-канале журнала «Фома», и участницами которого становятся самые разные, очень интересные наши современницы. Матушка Ольга Юревич, супруга протоиерея Андрея Юревича, мама семерых детей, автор книг и автор целого курса о семейных отношениях. Она человек удивительной глубины. В подкасте она делится многими своими открытиями и наблюдениями о женской природе и о семейной жизни. И, в частности, размышляет о мужской ответственности за жену. Пример довольно неожиданный. Вот послушайте фрагмент подкаста в нашем радиожурнале.
Мужчина, к которому относится с уважением, он крайне ответственный, потому что он понимает, все, я вот один перед Богом, да, мы же замужем. То есть если вот выстроить эту вот, не знаю, эту сценку, да, муж стоит, Христос, а мы замужем. То есть мы вот спрятались и как-то так вот, да. Ведь когда наши мужья окажутся перед Господом, то Господь спросит за все. И за меня, и за детей, и за семью, и за проблемы, за все спросят с мужа. У нас своя ответственность.
А у нас вот. Какая?
У нас ответственность за атмосферу в семье, за вот общность вот эту вот. То есть мы ответим, но за все сверху ответит муж. Вот, вот знаете эту историю, она такая хрестоматийная, когда муж с женой собираются в отпуск там, и вот на самолет. Самолет 4 часа. Вот. Муж рассчитал, там, значит, вот мы должны в час выехать, например. Да? Там пока доедешь, пока регистрация, пока дойдешь, спокойненько все, в час. И говорит жене, в час мы выходим. Поняла? Поняла. В час он собранный, все, стоит, все. Жена вроде тоже собралась, тут начинается. Ой, подожди, я же купальник-то не тот положила. Сейчас возьму тот. Ищет какой-то там нужный купальник. Да, ставит купальник и говорит, нет, подожди, это не то. Значит, я тот положила. Подожди, открывает чемодан и смотрит, тот не тот. А потом говорит, да посмотри-ка, и косметичку я забыла. И вот это начинается беготня-беготня, потом проходит какое-то время, они на такси уже мчатся, приходят, регистрация кончилась, самолет, все уже. То есть обычный среднестатистический муж начинает скандал. Ты вечно, и вот это вот пошло, да, на жену. Настоящий мужчина говорит, прости меня, пожалуйста. Я знаю, что ты долго собираешься. Я знаю, что ты могла бы что-то забыть. Я должен был сказать не на час, а, например, на пол первого. И тогда бы мы не опоздали. Прости, из-за меня сорвался наш отпуск. Вот, вот представляете, вот эта вот ответственность. Я иногда просто говорю, Господи, спасибо, что я не мужчина. Я бы так жить не смогла. Это, по-моему, это только вот наши сильные мужчины могут выдержать такую вот нагрузку жуткую, постоянно за все быть ответственным. В этом смысле нам полегче. Вот. И когда мы вот так вот его воспринимаем, он и становится таким же. И уважение, проявленное нами, помогает ему реализовать себя вот предназначение Божие.
Это был фрагмент подкаста журнала «Фома. Женский клуб», героиней которого в этот раз стала матушка Ольга Юревич. Полностью весь выпуск можно увидеть в YouTube-канале журнала «Фома», а теперь еще и можно услышать в приложении «Яндекс.Музыка». Заходите, подписывайтесь, смотрите, слушайте наши подкасты и отправляйте ссылки на них друзьям и близким. А наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Прощаюсь с вами. До встречи в эфире.
Светлый вечер. На радио «Вера».